как по Божией горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы идут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы идут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Мы продолжаем цикл бесед о Святой Земле. И сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, у нас с вами настолько разнообразные тематики наших бесед, и радиослушатели уже к этому привыкли, о чем только мы с вами не рассуждали. Но вот случилось такое очень важное событие, мне кажется, в вашей жизни. Вы посетили Святую Землю. А учитывая и зная ваши отношения вообще к богослужению, даже хотя бы только эту область взять, где вы являетесь составителем служб новомучеников, и у нас были целые циклы передач о богослужениях, книга вышла у вас о богослужениях, то для вас поездка на Святую Землю, вот посмотреть вашими глазами, попробовать услышать ваше осмысление, всегда такое необычное касательно любых предметов, всегда христоцентричное, то очень интересно пережить с вами еще раз посещение святых мест. Ну и самое главное, конечно, услышать ваши мысли на этот счет. Пожалуйста, поделитесь этими драгоценностями с нашими радиослушателями.
Ну, мне кажется, просто надо как-то распределить все это, потому что впечатления серьезные, но и как-то невозможно не то что там в одной передаче все охватить, просто каждое особое святое место, оно, вот для меня это стало совершенно ясно, оно пронизано духом того, что там совершилось. Вот, если так можно выразиться, на гробе Господнем вечная Пасха, у камня помазания вечная Великая Суббота, у Голгофы вечная Великая Пятница. В начале Виа Долороса, крестного пути, где находится место Рождества Пресвятой Богородицы, такое удивительное тоже совпадение, там, в этой пещерочке, где родилась Пресвятая Дева, там ее вечное Рождество, как и вечное Успение в Гефсимании, как вечное Рождество Христово в Вифлееме. То есть все это, эти места, они не просто связаны и не просто географически или как-то так территориально указывают на то место, где совершилось то или иное событие. Там дух соответствующих событий, соответствующих святых дней, праздников и так далее. Мы как-то еще беседуя с вами об Италии, мы говорили, да, что вот есть в каждом городе есть его дух.
И покровитель города, к которому в первую очередь нужно и отправиться, и поклониться, и обратиться.
Да, ну вот, допустим, если так вспомнить аристократический дух Флоренции или купеческий дух Венеции и так далее. Это же естественно, и то, что люди вкладывали, так сказать, какие ценности в то или иное место и как оно развивалось в дальнейшем, это все никуда не может деться, как правило. Это очень часто бывает так. И у нас, и Петербург, и Москва, они узнаваемы, и иные города. А что касается святых мест, то это в квадрате, в кубе, я не знаю, в какой там огромной степени. Так, потому что там вот основное впечатление, если говорить вот сейчас, да, вот мы первый раз с вами беседуем об этом, и хотелось бы как бы обобщенное такое впечатление именно вот в этой первой беседе нашей определить, то это то, что время не властно над святыми местами. Я не знаю, как было во времена турецкого владычества или, например, британского протектората, но после создания государства Израиль такое впечатление, что вот как будто вот евангельские картины, они ну, совершенно явно налицо именно сейчас. Мы читаем в Евангелии о людях, которые покивают головами своими, люди, которых не было здесь, допустим, в таком количестве каких-нибудь там 200 лет тому назад, что в масштабах истории не такой уж большой срок. А сейчас все это есть.
Вы имеете в виду хасидов, кивающих головами?
В смысле иудеев, да, правоверных иудеев. Это с одной стороны. Причем у них между собой там множество различных
противоречий, сказать, течений.
Да, да. И об этом же мы читаем в Евангелии. Мы знаем, что, допустим, были люди, к которым они относились как к людям второго сорта, и те относились с известной неприязнью к иудеям. В то время это были самаряне или галилеяне. Что мы наблюдаем? Абсолютно похожие картины. Только, ну, называются они теперь арабами. Суть не меняется.
Суть только в том различна, что все-таки в то время, о котором вы говорите, это был, как говорится, богоизбранный народ в период ожидания прихода Мессии все-таки. А это ключевой вопрос, принципиальный.
Здесь есть такой момент, вот о чем я хотел сказать. Дело в том, что в Священном Писании есть такие пророчества, которые исполняются во времени несколько раз. И будучи прочтенными под одним углом зрения, они нам открывают картину, допустим, эпохи времен земной жизни Спасителя. А будучи прочтенными под другим углом зрения, они нам открывают картины второго пришествия Христова или времени перед вторым пришествием. Будучи прочитаны под третьим углом зрения, они нам открывают внутреннюю жизнь человека.
То есть разноплановость, многослойность, мистическая такая насыщенность на все времена.
Да, Слово Божие. И поэтому есть ситуации, когда совершенно это все очевидно, то есть видно очами. Не только то, что там покивают головами своими, или не только то, что между собой имеют какие-то там противоречия, а именно сама атмосфера, дух. Дух вот этого противостояния и такое ощущение, что вот Христово присутствие, оно как бы такое же, как было тогда, 2000 лет тому назад. В том смысле, что совершенно смиренное, незаметное и при этом абсолютно всемогущее. Вот одна только статистика нам может многое открыть. Значит, за последний год в связи с обострением противоречий и такой, можно сказать, полувоенной обстановкой в Израиле количество туристов сократилось в 5 раз, а количество русских паломников прибавилось на 7%. То есть эти непримиримые противоречия – это постоянная война, где никто мира не ищет.
Хотя постоянная молитва «Господи, даруй мир Иерусалиму».
Но... Везде, на всех углах. Но и эти, как вы заметили, мессианские настроения, да, вот, которые были тогда, ожидания Мессии, мы наблюдаем и сейчас, допустим. Это вызывает просто
Это называется синдром Иерусалима, как бы, причем он касается различных конфессий и разных вероисповедований, что характерно.
Да, это так, да, но как вам такое название? Значит, какая-то косметическая фирма называется «Лев от Иуды». Мы знаем, «Лев от Иуды» – это Христос, Спаситель. То есть, праотцу Иуде, одному из сыновей Иакова, было дано благословение, и он именуется Иаковом Львом, и это всегда трактовалось, что именно из потомства Иуды произойдет помазанник Божий, Машиах, Мессия, Христос по-гречески, и он спаситель мира. И вот это ожидание именно царя Израилева, оно и поныне. Беда-то в том, что для иудеев, что они проглядели и не видят того, что уже, что он давно пришел и что они его отвергли.
Вот. Ну, то, что они используют цитаты Священного Писания как бренд современный, и это так вписалось в их жизнь, тоже говорит о многом.
Конечно, то есть воздух этим наполнен. Но если раньше не все проходило через бизнес, то сейчас все проходит. Всё, любые праздники из всего делают. Там, Рождество стало, так сказать, временем там, скидок и так далее в Европе, например, да?
Вот, то есть где это вообще же не упоминается, чье Рождество, и это, в Туне это все топится сознательно.
Да, да, но это отдельно. Вот, то есть все пронизано вот этим духом. И это естественно, что и в Израиле то, чем дышит все общество, чего оно ждет, чем преисполнены, значит, мысли и чувства, чаяния, это все будет отражаться и в какой-то такой жизни совершенно практической. И вот вам, пожалуйста, да, «Лев от Иуды». И сразу вспоминаются эти великие слова из канона пасхального. «Яко от Иуды лев». Прям звенят они в припевах 9-й песни пасхального канона Иоанна Дамаскина. И мы можем удивиться, да, вот Христос пришел, а вот здесь его ждут. И, конечно, это ожидание, оно в известном смысле.
Подождите, а давайте проясним. Вы сказали фразу, которая будет непонятна. Вот Христос пришел, а здесь его ждут. Вы о ком сказали сейчас?
Да-да-да. Значит, вот Христос уже пришел 2000 лет тому назад, а ждут Мессию. Ожидание Мессии, оно такое очень мощное, очень активное и абсолютная уверенность в том, что это будет совсем скоро.
И вообще градус напряжения религиозного очень-очень силен именно в Иерусалиме, как нигде.
Это безусловно, да. И уверены в своем успехе, в том, что восторжествуют догмы именно этой веры, уверены и иудеи, и мусульмане. Ну, а мы, конечно, мы уверены, наверное, больше всех, не без основания, потому что присутствие Божие в Иерусалиме, присутствие Христова, тайны Его страданий и воскресения, они раскрываются таким образом, что кажется, тебе не о чем просить. Ты просто теряешь дар речи, дар слуха, ты пребываешь в священной немоте перед этой святостью, перед Богом живым. И поэтому здесь невозможно найти, вот это слишком видно на Святой Земле, что мир ищут в Тель-Авиве, потому что там решаются политические задачи. Это город светский, и там, так сказать, осуществляется некая такая забота о равновесии в обществе. Вроде бы. Это чисто внешнее впечатление. А по сути, совершенно ясно, вот те самые люди, которые говорят часто о мире и о решении вопроса, там, как бороться с терроризмом и так далее, совершенно очевидно, они не ищут этого мира. Они ищут торжества своей веры. А торжество веры, оно для них сопряжено с посрамлением, причем физическим, с такой видимой, политической, какой угодно, значит, военной и так далее, победой над всеми врагами. И так воспринимают иудеи, так воспринимают и мусульмане, которые там живут, это очевидно. У христиан видение совершенно иное, потому что мы не ищем ничьего посрамления, мы ищем самого живого Христа. Мы ищем Его победы внутри нас самих, над тем, что мы принесли в этот мир, над нашими грехами.
Батюшка, вы говорите о глубинных внутренних вещах, а вот исходя из ситуации, которая в том же Иерусалиме происходит, то и представители конфессий христианских, те же греки, которым принадлежит там на гробе Господнем 86% где-то территории гроба Господня, если бы они не обладали такими бойцовскими качествами, действительно, как воины-хранители, они бывают и грубоватые, это и бывает и неприятно кому-то. Но если бы вот этот общий дух такой воинственный, если бы они ему тоже в какой-то степени не следовали по земным меркам, то были бы утеряны во многом наши православные святыни.
Нет, я далек от пацифизма, простите, я совершенно не утверждаю никаких таких вещей, что надо сидеть тихонечко. И дело в том, что, конечно, надо, мы об этом поговорим особо, и о новомучениках, святогробцах, которые до крови стояли за святыни христианские, вот, и о великом подвиге отца Антонина Капустина, вот, и вот эта дивная эпоха, когда...
Созидание Русской Палестины, да?
Да, созидание Русской Палестины и вот это умножение святынь, дорогих русскому сердцу.
Которыми мы сейчас, которым мы преподаем и имеем, благодаря этому великому человеку, до конца не оценен его подвиг, и кажется, что еще это впереди.
Конечно, да, но это отдельный уже такой разговор. Вот. Но, в принципе, ведь и Христос противостоял фактически. Противостояние греков, противостояние Церкви Христовой, тому духу, которым преисполнены те же иудеи или мусульмане, допустим, живущие на Святой Земле, оно должно быть во Христе. И там, где оно таково, а в чем Христово противостояние? В правде. В правде, во внутреннем мире совершенном и в любви. Мы ни на кого косо не смотрим, никому зла не желаем, мы никому не будем, так сказать, бросать бутылки под машину, и, с другой стороны, ни на кого не будем смотреть вот так вот, как на улицах Иерусалима часто это многие подмечали, что на тебя так смотрят, как бы сквозь тебя, тебя как бы не видя и не воспринимая тебя как человека, если говорить об этих самых правоверных. Там один дух, а в нас должен быть дух иной. Но... И этот дух Христов, вот его держаться. И он может быть и таким исполненным истинного праведного гнева, как и Христос изгонял из храма. Он может быть исполнен великого достоинства правды, как Христос отвечал на те искушения, на те соблазнительные вопросы, которые ему задавали. Но главное, ну, этот дух Христов, он всегда во внутреннем мире, ничем не поколебимым.
Но, батюшка, вот те, кто бывал и неоднократно, знают, что как раз столкновения на гробе Господнем часто бывали именно между греками, скажем, и армянами. Причем это выложено в интернете, до каких потасовок доходило. Вот. И это тоже особенность вот таких святых мест, такой мощности воздействия на людей, где немощь человеческая, она тоже ведь предстает во всей оголенности.
Нет, ну что касается вот эти столкновения греков с армянами и так далее, все слишком хорошо понимают, что здесь пребывает, что есть гроб Господень. И греки, и армяне, и католики. Это все прекрасно понимают. Поэтому, конечно, вот эти все между собойчики, они будут, и они будут тоже продолжаться, это все понятно. Вопрос в том, чтобы побеждал, ведь Дух Христов, он всегда побеждает. Когда-то в явной силе, в такой являемой силе, когда-то в смирении. Когда-то как будто бы вот изгнаны христиане из храма гроба Господня, и вот благодатный огонь сходит
колонна.
В колонну. Да? То есть Дух Христов всегда побеждает. Поэтому задача, мне кажется, всегда в том, это и касается и паломников особенно, потому что увлечься суетой совсем несложно. Можно и тут, и в этом святом месте...
Утонуть в суете.
Утонуть в суете и погрузиться в эти соблазны, которые здесь, как люди начинают там прислушиваться, вслушиваться в какие-то звуки, там, значит, откуда-то исходящие.
Вот. Вы имеете в виду колонну бичевания?
Ну да. Просто когда человек специально это делает, Господь может, конечно, человеку такому маловерному, ну, как бы для укрепления веры что-то и явить.
Ну, батюшка, вот у меня было ощущение, вот когда прикладываешь ухо к колонне бичевания, вот мне не хочется слышать, как вот истязали Господа.
Вообще, ну, не искушай Господа Бога твоего, сказано, ну, и не ищи внешних впечатлений. Тебя величие святыни повергнет, так сказать, на землю без всяких разговоров вообще. Если ты хоть чуть-чуть вот понимаешь, что здесь происходило, и в отношении, между прочим, и лично тебя, потому что это, все это происходило, это и ради тебя, и в этом спасении всего мира. И вот эта связь личности человеческой отдельной и всего мира, и все эти судьбы, как они переплетаются, и узел именно здесь, все решалось здесь и вот в этот момент, и поэтому так мощно звучат слова Страстной Седмицы на Голгофе, и так поется пасхальный канон у гроба Господня. Почему? Не только потому, что Иоанн Дамаскин и Андрей Крицкий, между прочим, на это мало обращают внимания. Их судьбы связаны со Святой Землей. Они знали, о чем писали. То есть Иоанн Дамаскин, автор пасхального канона, он же был монахом Лавры Саввы Освященного, который относительно недалеко от Иерусалима. И Андрей Крицкий иерусалимский епископ был. То есть, когда они писали, произносили эти слова: «Готови, Иудеи, священники твоя, и устрой руцы к богоубийству. Себо прииди, кроткий и молчаливый на страсть, агнец сы и пастырь наш, Христос Царь Израилев». Вот эти слова, которые для нас, вот, живущих далеко и так отдаленно и воспринимаются, «Царь Израилев», а для Андрея Крицкого и Иерусалимского, как мы его именуем, слова «Царь Израилев» – это слова, как бы, свидетельство и о святости этих мест, фактически. «Готови, Иудея, священники твои». Вот Иудея – это для него не некая, так сказать, отдаленная, нами воспринимаемая через Евангелие далекая страна, а для него это вот она здесь, это там, где он был епископом, там, где он был предстоятелем первенствующей христианской церкви.
Вот, слушая вас, сразу ассоциация возникает, что ведь в Древнем Израиле того времени было до 2000 священнослужителей того времени. То есть это был огромный организм, храм Соломона, и сразу целая цепочка ассоциативно тянется после вот ваших слов. Что такое 200 священников, когда там воспитывались... Куда Богородицу потом отдали, это как пансионат благородных девиц по тем временам. От раковиц 12-13 лет отдавали в храм и воспитывали, чтобы они могли стать будущими женами священников. А Богородицу отдают в 3 года. Совершенно уникальный случай. И когда вот это не абстракция какая-то, когда ты на месте это все видишь и переживаешь, начиная, опять же, вот мы будем говорить о доме Богородицы, насколько это промысел, он ломал все привычные рамки, нарушая все законы и того времени, и то, что для нас сейчас кажется, мы уже привыкли как предание, как само собой разумеющееся.
Да, и отсюда, значит, в отдалении от Иерусалима возникают разные такие теории и по сей день, что надо, мол, воспринимать тоже событие введения во храм чисто символически, что что-то там исторически такого быть не могло в принципе. Сейчас некоторые так вот
дерзают
такое заявлять, а вот надо это воспринимать образно и так далее. Но, знаете, это путь в никуда, потому что тогда образно надо воспринимать все, вплоть до таинств церкви. Я читал в одной протестантской книжке, такая Библия для самых маленьких. И там написано буквально так, что якобы Христос сказал, что это образ моего тела, это образ моей крови. То есть кощунственное искажение святых слов самого Господа. И это подается детям под предлогом того, чтобы они там как-то, так сказать, сильно не напрягались.
Простите вот. Меня, те, кто был в Иерусалиме, знают археологические раскопки. Существует даже лестница того времени, где ступени вот в метр, как мы знаем, по которым поднималась трехлетняя Богородица. И потом, батюшка, вот настолько это потрясает, когда начинаешь вникать и вдумываться. И это дети, кстати, должны знать, и не только дети, что вот Пресвятую Богородицу отдают в 3 года. По тем временам это было очень странно. Дают обет, ведь она родилась, Пресвятая Богородица, как мы знаем, Дмитрия Ростовского, она родилась в Назарете, вот по преданию церкви. То есть это были назареи, назареи, которые давали обет Бога. Иоанн Креститель был назареем. Мы знаем массу примеров еще ветхозаветных назареев, которые давали обеты Богу. Мы сейчас говорим по преданию Дмитрия Ростовского. Дом родителей Иоакима и Анны был в Назарете. Они родом оттуда были, они были назареи. И их предки тоже были назареями. А когда уже по старости приходили молиться, все равно не теряя веру, что Господь даст ребенка, то мы знаем из Священного Писания, что Иоаким каждый день приносил жертву Богу. Сначала он уходил 40 дней и молился. И, кстати говоря, это в лавре Георгия Хазевита, где пещера Ильи Пророка, по преданию 40 дней, он там находился с молитвой, когда явился архангел Гавриил и сказал: «Вернись, твоя Анна ждет тебя у овчьих ворот». Кстати, вот овчьи ворота – это же львиные ворота, вот куда вход со стороны арабов. Но дело даже не в этом, а в том, что это люди были из назареев. И вот так вот принести обет, посвятить Богу, так не принято было, это было невозможно. От раковиц 12-13 лет отдавали в храм и воспитывали как будущих жен священников. И здесь все как бы ломалось. И в то же время, как священник, который сам мог зайти раз в году в судный день, причем даже есть такие ведь предания, что их за ногу привязывали, потому что бывало такое, что первосвященник входил и мог упасть замертво, терял сознание, его потом вытягивали на веревке. Что такое был ковчег, если помним Ветхий Завет, когда кто прикасался с нечистым, он падал мертвым, и филистимляне просто отпустили, на валы поставили и отправили в никуда ковчег, потому что увидели, что у них погибают люди. И не зря же Богородицу подавляют ковчегу, она вместила в себя Бога. Но на Святой Земле это обрастает конкретными деталями, подробностями. То есть ты видишь и проживаешь это каждый раз. Вот об этом-то, собственно говоря, и речь.
Да, и посещая Святую Землю, я для себя вот понял, что это место такого сугубого молчания. Потому что столько вещей вдруг начинаешь понимать, какие-то параллели евангельские, параллели известнейших толкований, допустим, и так далее. То есть все это становится ощутимым, живым и, ну вот, совершенно материализованным в каком-то смысле. Но вот такой, если так можно выразиться, духовный материализм. То есть в том смысле, что материя становится священной, она становится преображенной, она одухотворяется. И это касается практически всех святых мест, потому что там, еще раз повторимся, да, что это конкретные события священной истории, и особенно евангельской истории, когда это касается новозаветных времен, эти события происходят здесь и сейчас. Это же не случайно так. Совершенно очевидно, что каждый год сходит облако на гору Фавор в день преображения. То есть здесь вот эти времена, сроки, какие-то узлы мировой истории – все будет происходить здесь, и происходило здесь, и будет. Но мне показалось вот здесь, что очень существенно в современном видении Святой Земли, это то, что действительно какая-то такая человеческая, политическая, что ли, земная сторона бытия этих мест, которая играла какую-то свою роль, может быть, каких-то, как мы говорили, уже 200 лет назад или раньше. Ну как, вот турки владели этим, и это все не могло не сказаться. Вот сейчас, именно с появлением в 1947 году государства Израиль и с возвращением, или даже это возвращением точно назвать нельзя во многих случаях, а именно с переездом, с таким массовым отъездом людей в Израиль, вот это становится, история возвращается на круги своя.
Ну, вот. Это один из признаков апокалипсиса вообще-то.
Совершенно верно. То есть, мне кажется, я дерзну предположить, что в мировой истории вот эти события послевоенные, после Второй мировой войны, они судьбоносные. Это все не просто так.
В некотором смысле это и последствия Второй мировой войны.
Да, но вопрос, за что была война? И ответ, если так с духовной стороны подойти, что для мировой истории значит Первая мировая война или Вторая? Ведь смешно рассуждать о том, что речь идет там о каких-то политических переменах, вот было так, стало иначе. Нет, мы прекрасно понимаем, что Первая мировая война, что она увязана с историей России, например. А то, что Россия связана с мировой историей, это отдельно. Я хотел бы
это обсудить. Подождите, вы имеете в виду с историей России в каком плане? Потому что четыре империи были разрушены в результате Первой мировой войны, как мы знаем. А вы имеете в виду...
Я имею в виду, что, как сказала Ахматова, что ушел старый мир. Что просто ушел старый мир. И это новая эпоха. Эпоха, которую один замечательный подвижник, отец Понтий Рупушев, назвал эпохой развязанного сатаны.
А тот же наш поэт Иосиф Мандельштам назвал веком волкодавом.
Да. Ну, то есть, здесь гнаться за миром, который несется с умопомрачительной скоростью к своему концу, это более чем опасно. А вот сохранить в этой новой ситуации, в этой очень серьезной, изменившейся в мире ситуации, сохранить верность Христу, о чем предупреждали святые отцы, что вот в эти времена, когда человек просто будет всеми силами заповеди хранить, будет верен церкви. Казалось бы, то, что было во времена далекие, то, что было самым простым, как бы само собой разумеющимся. А вот окажется, что малое вот в эти времена сохранить, не стоит вопрос о великих подвигах, стоит вопрос о верности.
Потому что, батюшка, если так говорить, онтологический человек, он как был грешен в первые времена, так остается и сейчас. Но технические возможности приумножились так, что это дает возможность воздействовать на огромное количество людей и так далее и тому подобное.
Да, техническая сторона тут это как бы, так, опять же, внешнее проявление.
Да, в плане
того,
духовного того распада.
Того внутреннего, да, и той внутренней видимой свободы, которая обретает сила зла. Потому что она, эта сила обычно пряталась под личиной добра, а в наше время мы видим, что она никуда не прячется, а просто являет свою образину, так сказать, какая уж есть. И то, что раньше людей отталкивало и настораживало, теперь это людей привлекает. Вот эта картина мира, которая так изменилась. И узел, завязка во всем этом, мне кажется, один из узлов, по крайней мере, таких очень важных, это вот именно вот этот поворот, создание государства Израиль. Казалось бы, совершенно искусственное.
Кого только, благодаря товарищу Сталину и прочих.
Кого только туда не привозили. Там и
африканцев.
Афроиудеев, да.
Афроиудеев под причиной того, как говорил Бен-Гурион, когда его обвиняли, кого вы привезли, а они брали символику, нашли в этих племенах, которая напоминала иудейские символы, на основании этого туда закинули вот такое количество афроевреев. И когда его упрекали, он говорил, ну уж простите, других евреев у меня нет. Тогда никто вообще не хотел туда ехать, заселить. И бороться с палестинским населением. А в результате все равно получилось по Священному Писанию.
Да, то есть все возвращается. Вот, и я хочу сказать то, с чего мы начали. Значит, что пророчества о первом пришествии, которые имеют отношение, безусловно, к пророчествам о втором пришествии, и вот это все шаг за шагом, оно будет исполняться. Вот такое ощущение это осталось. Это требует отдельных, так сказать, уточнений и отдельной конкретики, но учитывая, что мы сейчас говорим о самых общих понятиях, то пока этим, думаю, следует ограничиться.
Ну вот хотелось бы сказать, что вот когда вы говорите, что в другие времена, наверное, было по-другому, мне кажется, позволю себе заметить, что, очевидно, во многом это ощущение происходящего было всегда, вот именно в этих местах, потому что даже вот представляя, допустим, вот о пророчествах того же пророка Иоля, о явлении Мессии, что признаки, да, вот он придет с востока на белом осле, и в это время там появляется странный человек, который выращивает этого белого осла, все не могут понять, зачем он. Потом на нем, мы знаем, Господь въедет в Иерусалим, опять же, это символ не на лошади, но и не пешком, а как власти имеющие, но на кротком осляте белом. Но Берем византийское время, да, вот берем с 4 по 7 век после Елены. Иерусалимский патриарх полностью повторял этот уже ставший ритуалом. То есть его сажали тоже на белого осла, и все с пальмами сопровождали, все христиане, потому что это был пик византийского периода на Святой Земле. И также поднимались только золотые ворота, как мы знаем, заложены кирпичом, и входили через теперешние львиные, они же овечьи. И это повторялось до того, как уже не захватили Сулейман Великолепный, не поработил, так сказать, Палестину. Тогда уже это нельзя было в таком чистом виде, крестные ходы эти закончились. Поэтому мне кажется, что в каждом времени воспроизводилось и передавалось живое ощущение тех событий, которые было.
Несомненно, но оно воспроизводилось, как вы сами замечаете, оно воспроизводилось некоторым образом сознательно. Я имел в виду не то, что сознательно христиане, особенно, конечно, обретя святые места, обретя величайшие христианские святыни, переживали здесь, во Святом Граде, в Иерусалиме, переживали евангельские события и переживали, несомненно, глубоко. И вот отсюда возникали многие, собственно, символические такие действия, которые потом были перенесены, естественно, в богослужение христианское вообще.
И
таким образом мы можем, конечно, говорить, это совершенно очевидно, да, что любой престол в любом православном храме – это гроб Господень, и на нем совершается тайна воскресения Христова.
Пасха происходит, да?
Да, тайна воскресения Христова, и это понятно совершенно, да, но, кстати говоря, не случайно поется тропарь восстановлению храма воскресения Христова, якоже вышние тверди благолепия. Этот тропарь поется при освящении храма, любого православного храма. Вот, то есть, тем самым свидетельствуется о том, что это Иерусалим, любой православный храм. И даже в каком-то смысле нельзя говорить «малый», а просто вот Иерусалим и все. Вот,
во всей полноте, да,
да. Да, потому что здесь совершается тайна спасения, которая совершилась в Иерусалиме. Да, но я говорил о том, что вот в наши времена, когда вот такое вот возвращение как бы евангельской истории, оно вот налицо. Здесь оно само собой произошло, как бы помимо нас. Если первые христиане это как бы вносили и осмысляли, и переживали, и сумели вот это прочувствовать, мы здесь не можем не упомянуть о том же преподобном Андрее Крицком, который здесь, в Иерусалиме, фактически все и было написано. Все эти дивные службы именно страстям Господним, именно тому, что именно в Иерусалиме произошло. Но сейчас все возвращается на круги своя, на евангельские времена, само собой. А когда это само собой, то есть промыслом Божиим, без сознательной какой-то линии человеческой, пусть и весьма, так сказать, достойной, возвышенной, и такой духовный подъем, который был свойственен тем византийским временам, когда создавалось богослужение наше, это несколько разные вещи. Тут как бы сам Бог приходит, то, что мы сейчас видим. Сам Бог расставляет все по местам и исполняет свои пророчества.
Обетование, да?
Да. Вот в этом смысле исполняешься священного ужаса от того, чему ты оказался, по милости Божией, свидетелем.
Спасибо, батюшка. Вы прослушали первую часть бесед о Святой Земле из цикла «На земле, как на небе» с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Там Христос проходил и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследи, и следочки проследи, и пять ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и пять ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя. текла кровь и вода. А он этою водой весь мир напоил. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоил. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя.